«Ты мимо? Или за моим добром, альбаландец?» — напрямик спросил он. «Мимо!» — я остановил лошадь в 10 шагах от него. «Откуда идешь?»
«Тебе-то какая разница?» —
человек подозревал меня во всех смертных грехах. Судя по акценту и говору, он откуда-то из центральных герцогств Литавии, и, как и многие другие, не стал дожидаться прихода эпидемии, а собрал вещи и отправился на север в поисках лучшей доли. «Да, в общем-то, никакой», — ответил я и поехал дальше. Пугало замешкалось, изучая незнакомца.
«Постой!» — крикнул он мне в спину. «Продай лошадь!»
«Не продается». Я даже не стал оборачиваться.
«Дам хорошую цену, серьезно. У меня много чего с собой есть».
«Спасибо, не интересует».
«Кровь нашего спасителя. А еще есть косточка от пальца святого Фомы и несколько чешуек кита, который сожрал Иону, когда тот переплывал Южный океан».
Я натянул поводья и расхохотался. «У кита нет чешуи». Он уже убрал стилет и спешил ко мне со своей тяжеленной сумкой, думая, что меня все же заинтересовало его предложение.
«А у этого была! Это же кит, неспосланный самим Господом! Интересует? Поменяю на лошадь и пару серебряных монет!»
Наглости ему было не занимать. «Нет».
«Ну тогда, может быть, перья из крыльев ангелов? Отдам 2 пучка за дублон. Хотя нет, что я предлагаю такому знающему путнику столь распространенной реликвии? Вот, смотри, нравится?»
Он, как заправский фокусник, выудил из сумки нечто.
«Ну, что думаешь?»
Человек заглядывал мне в глаза, пытаясь понять, насколько я поражен увиденным. Пугало вот явно было поражено. Таращилось на продавца так, словно оказалось на уличном представлении бродячих циркачей. «Похоже на сухое дерьмо». Я старался сохранить серьезный вид.
«Ты зришь в корень, но это святое дерьмо! Испражнение осла, на котором Христос въехал в святой город Хариллу, что на границе Хагжита и Мильты. Если растворить его в вине и выпить, то никогда не будешь болеть».
«Полезная вещь. Только я не понимаю. Раз у тебя есть такое чудесное средство от всех болячек, чего ж ты бежишь от юстирского пота?»
«Кто сказал, что я бегу?» — обиделся тот. «Я отправляюсь в Прогансу по важному коммерчески выгодному делу, а средство слишком ценно, чтобы я переводил его на себя. Отдам тебе половину за лошадь».
«Не думаю, что стану пить ослиное дерьмо». И, посмотрев на Пугало, не удержавшись, сказал: «Проклятие! Где проповедник, когда он так нужен? Пропускает столько интересного!» Продавец фальшивых реликвий расценил мои последние фразы по-своему и сочувственно вздохнул.
«Да, друг, со священниками в этом крае не густо. Тебе либо придется набраться терпения, чтобы исповедаться и получить отпущение грехов, либо воспользоваться вот этим».
Жестом фокусника он извлек из сумки длинный, чуть погнутый, ярко-рыжий от ржавчины гвоздь. «Надо думать, он пробил ладонь Христа», — участливо поинтересовался я.
«Как ты догадался?» — изумился он и ткнул в особенно ржавое пятнышко. «Вот видишь, это капля его крови!»
«Если бы мне давали по золотому за каждый гвоздь, который якобы пробил плоть Иисуса, что мне предлагали купить, я бы давно уже сидел на горе из флоринов». Продавец прищурился.
«Ты из этих неверующих?»
«Неверующих в поддельные святые реликвии, которые впаривают простодушным невеждам по всему миру».
«Хм, о да, я из таких.
И меня не интересуют ни пояса Богородицы, которых, уверен, в твоей сумке не меньше 3 штук, ни волосы с отрубленной головы крестителя, ни дощечка из ковчега Ноя, ни даже ослиные какашки, подобранные тобой на обочине дороги 2 недели назад». Продавец фальшивых реликвий ничуть не смутился подобными обвинениями и лишь пожал плечами.
«Ты зря так говоришь. За прошлый год, благодаря купленным у меня уникальным артефактам, привезенным из самого Хагжита, 100 людей обрели счастье, здоровье и любовь».
«Ты совсем забыл упомянуть о своем пополненном кошельке».
«Не так уж он и пополнился», — грустно произнес тот. «С каждым годом в мире появляется все больше таких, как ты, не верящих в чудо».
«Я верю в чудеса, Но не те, что вываливаются из ослиных задниц и во множестве валяются по дорогам. Так что, прости, ничего покупать у тебя не буду.
Ну тогда хотя бы позволь пойти рядом с тобой и твоей лошадью. Вдвоем и веселее, и безопаснее.
Он не смутился моему нежеланию продолжать торги.
А я тебе подарю волос святой Вероники. Он защищает от любого брошенного в тебя со злым умыслом предмета. Я сам такой ношу.
И в подтверждение своих слов он расстегнул полинявшую на солнце рубаху, показывая висевший на шее кожаный мешочек. Пугало тут же подняло с земли камень, желая проучить вруна, но я едва заметно покачал головой, сказав торговцу: «Тропа здесь одна. Никто не может запретить тебе идти рядом. Какое-то время мы можем путешествовать вместе». Его звали Жильбер. И уверен, имя было такое же настоящее, как и предметы, что он таскал в своей волшебной сумке. Жители Литавии редко называют именами, распространенными в Прагансу. Он был болтлив, несколько нагл, но не казался опасным. Слухи о море, вспыхнувшем в южных приграничных городках, заставили его подумать о более приятных местах. Торговец реликвиями путешествовал уже полтора месяца, побывал даже у стен Риопана, а затем немного ошибся и пошел по восточному тракту, оказавшись в провинции, где все не слишком ладно. Его повозку отобрали крестьяне 8 дней назад и хотели повесить путешественника, но тот подсунул им слезы святой Екатерины, и пока смерды спорили, как лучше их использовать, пить или намазывать на себя, задал стрекача, подхватив сумку с наиболее ценными экземплярами коллекции. О том, кто я такой и чем занимаюсь, Жильбер не спрашивал. По большей части торговца интересовала лишь его персона. Меня такое положение вещей вполне устраивало. Проповедник, нагнавший нас на лесной опушке, отнесся к новому спутнику с большой долей подозрения. И когда Жильбер на несколько минут отлучился, едва ли необрадованно сказал:
«Такой торговец как-то приходил к нам в деревню, предлагал всем желающим купить слезы Марии Магдалины и копыта верблюда одного из 3 волхвов, что приезжали к крошке Иисусу. Оно стоило 1/4 нашего урожая, и мы его купили, а после поместили в моей церкви в серебряной посуде».
Пугало, услышав откровение, закатило глаза. Оно не ожидало такой дурости от старого пеликана.
«Ни черта, но нам не помогло, когда пришли наемники!» Лицо проповедника выражало злость. «Меня убили, церковную утварь растащили, а копыта выбросили в грязь. Оно, небось, там до сих пор валяется. Побей этого лжеца от моего имени! Или вон пусть Пугало побьет. Отвесь ему такого тумака, чтобы он на всю жизнь запомнил, как обманывать добрых людей!»
Одушевленный был не против кого-нибудь побить, но я, конечно же, не дал ему этого сделать, к вящему сожалению обоих.
«Как вообще Риопаны допускают, чтобы мошенники торговали якобы святыми реликвиями? Они лишь наносят вред вере!»
«Настоящих реликвий мало, друг проповедник, и большинство из них сосредоточено в руках церкви. Самые мощные — за стенами Риопана и главных монастырей христианского мира. Кое-что есть в дарохранительницах кафедральных соборов. Некоторые попадают в руки сильных мира сего. Разумеется, с разрешения церкви. Так что князья и короли тоже могут похвастаться святыми дарами. Как ты понимаешь, обычным людям ничего подобного не достается. Поэтому клирики особо не возражают, если кому-то перепадет 100 гвоздей из ковчега или 600 фаланг от пальцев Петра. Гвоздей и мертвецов в нашем мире всегда в избытке. Люди довольны, а вера, как ты мне однажды необдуманно заявил, творит чудеса».
«С кем это ты разговариваешь?» — спросил Жильбер, выбираясь из зарослей.
«Вряд ли ты захочешь с ним познакомиться».
«И то верно. Каждый говорит со своими невидимыми друзьями самостоятельно».
Он рассмеялся, решив, что я шучу.
«Ты даже не представляешь, насколько прав!» — ядовито произнес проповедник. «Людвиг, клянусь всем тем мусором, что есть у него в сумке, ночью он сопрет твою лошадь. И хорошо, если просто сопрет, а не прирежет тебя».
Мы разговорились с торговцем об армии босоногих, очередной секте, что появилась на волне паники перед скорым концом света, о котором теперь не вопил только ленивый. Со времен серьезного мора, охватившего все страны, прошло много лет, но до сих пор люди благодаря преданиям помнили, чего это стоило человечеству.
«Они нападают на путников, отбирают у них все — деньги, дорогую одежду, кидают в огонь, призывают всех поступить так же, и некоторые особо впечатлительные так и делают», — рассуждал Жильбер. «Я слышал об одном богатом дурне, который выбросил все свои денежки в сточную канаву, обрядился в рубище и пошел в нищие, мол, настали последние времена, и состояние больше не нужно, успеть бы душ спасти, а ведь один духовный человек сказал, что идеализация нищеты и бедности есть ересь».
«А как же Христос?» —
вскричал проповедник, которого задело за живое это высказывание.
«Как же святые старцы и отшельники? Паскуда ты эдакая! Они тоже ересь!»
Пугало откровенно потешалось, как тот кипит, возмущается и брызжет слюной. Она-то прекрасно понимала, что неважно, нищий ты или богатый, юстирский пот, стоит лишь ему прорваться через поспешно создаваемые кордоны, уравняет всех, и только редкие счастливчики выживут.
«Они верят в то, что всему наступает конец». Жильбер шел рядом с лошадью, ничуть не смущаясь, что я практически не слушаю его. «Не желают бороться, потому что даже бегство — это борьба, попытка не дать смерти дьяволу забрать тебя раньше срока, который отпустил Господь. С тем же успехом можно не выбрасывать деньги в яму, а попросту самому в нее лечь и засыпаться землей. Армия босоногих — это жалкие людишки, рушащие человеческую цивилизацию и все денежные отношения. Как я буду продавать свои святые реликвии, если все откажутся от денег? А, не знаешь, вот и я тоже не знаю».
«Стоит верить в хорошее, Жильбер».
«Вера!» — он скривился. «Вера, как написано в книгах, вещь созерцательная, и лишь благие дела деятельны. Вот я совершаю благое дело, даю людям надежду на лучшую жизнь. Надеюсь, и ты, какой бы профессией ни занимался, не чужд благих побуждений».
«И гореть тебе за это в аду!» —
буркнул проповедник, не замечая, как сотрясаются плечи пугала от хохота.
«Благие дела! Тьфу ты! От кого я это слышу? От Христа-продавца! Благие дела не могут существовать без веры, как и милосердие без веры! Она основа всей религии! Глупый ты человек!»
У них состоялась бы неплохая беседа, если бы только они могли общаться. А так я и одушевленные были вынуждены слушать их монологи.
«Ты вовремя проскочил границу между Дискультеей и Литавией», — произнес Жильбер, когда мы вышли из леса и устроили привал недалеко от заброшенной мельницы, убедившись, что нас не видно со стороны расширившейся дороги. «Слухи ходят, что союз герцогов предал огню провинцию Талия. Теперь от Ревета до Пикардина выжженная земля шириной в 30 лиг. Колдуны и ведьмы с патентами Реопана не жалели ни городов, ни деревень, ни тварей божьих. Тысячи погибших, бежавших от мора из Витеции, тысячи тех, кто жил на этих бедных землях. Круто начали благородные».
Он достал из сумки зеленую сливу, рассеянно вытер рукав выцветшей рубахи, хмурясь, принялся жевать.
«Хотя, с другой стороны, теперь они защищены от поветрия мора. Живые вряд ли решатся пересекать выжженную границу».
«Хорошо, если у них получится остановить болезнь, хотя я сомневаюсь в этом. Здесь нам придется расстаться, Жильбер. Я тороплюсь». Продавец выбросил косточку в траву.
«Уверен, что не хочешь купить гвоздь, оставшийся после распятия? Отдам за полцены».
«Ищи других дураков!»
— погрозил ему кулаком проповедник. Я лишь улыбнулся в ответ, запрыгнув в седло.
«А может, тебя заинтересует кинжал стражи? Редкая вещь!» — крикнул он, когда я уже выезжал на дорогу. «Твою мать!» — заскрежетал зубами проповедник. «Вот приставучая гнида! Надеюсь, ты не купишься на эту аферу!»
Но я купился и вернулся. «Покажи». Он полез в свою бездонную сумку, и я был уверен, что увижу какую-нибудь железяку со стеклянной подделкой вместо сапфира. Но кинжал оказался настоящим, с широким утяжеленным клинком и светло-голубым камнем. «Откуда он у тебя?» На лице Жильбера появилось хитрое выражение.
«Я не сдаю своих поставщиков. Ну что, золотой и лошадь, и он твой. Говорят, если на тебе нет грехов, можно выбить себе несколько дополнительных месяцев жизни. Словно настоящий страж, просто носи поближе к сердцу».
Я спешился, и проповедник потрясенно поинтересовался. «Он что, и вправду настоящий?» В следующее мгновение моя лапа уже держала изумленного торговца реликвиями за шею. Я сильно встряхнул человека, и его зубы громко клацнули. «Думаешь, это смешно?» — спросил я у него. «Ты совсем идиот, если торгуешь таким?» Он прохрипел что-то нечленораздельное, и проповедник участливо заметил.
«Не хочу прерывать столь приятное зрелище, но еще чуть-чуть, и ты его прикончишь».
Я разжал пальцы, и он рухнул на тропу, хрипя, кашляя и глядя на меня осуждающий, словно без вины побитый пес. Я поднял кинжал неизвестного стража, не собираясь оставлять его Жильберу.
«Зачем же так нервничать?» — наконец с обидой просипел тот. «Но понравилась тебе эта безделица? Ну, сказал бы сразу, отдал бы тебе ее за пару монеток или вообще подарил бы, бери на здоровье, только не бей!»
«Ты, видно, не понимаешь, что тебе попало в руки? Между этим и этим нет никакой разницы!» Я достал свой спрятанный клинок, сунув под нос плута. «Оба кинжала не подделки!» Вот теперь он по-настоящему испугался. Я увидел, как бледнеет его лицо и как он пытается отодвинуться от меня.
«Ты страж? Господи, слушай, спокойно, я не хочу неприятностей, поверь, я даже не знал, что эта штука подлинная. Я никогда бы не связался с такой вещью, ну, я же не идиот, чтобы братство меня разыскивало. Черт, а ведь кинжал проклят, да? А всегда все так говорят. Если взял клинок стража и сам не страж, тебе рано или поздно придет конец».
«Успокойся, теперь тебе ничто не грозит. Но я хочу знать, откуда у тебя он». Он вздохнул, на мгновение закрыл глаза.
«Обалдеть! Впервые мне попалось что-то стоящее, а я этому совсем не рад. Украл его у одного парня в белом балахоне».
«Из святых братьев очищения?»
«Да».
«Я жажду подробностей».
«Помнишь, я рассказывал, как лишился своей повозки? В тот же вечер меня стапали четверо в этих белых тряпках и капюшонах. Побили маленько, но без злобы. Я притворился немощным, а к тому же хромым, так что они меня даже связывать не стали. Хотя, конечно, основная причина была в том, что ублюдки оказались довольно пьяны, а поэтому несколько безответственны к пленникам».
«Сколько вас было?»
«Трое. Все дали дёру, как только представилась такая возможность. Они даже и не гнались за нами особо. К ночи я вернулся, потому что моя сумка осталась в их лагере. Ну, я, походя, и эту штуку спёр. Решил, что мне пригодится больше. Я же не знал, что это настоящий кинжал». «Вот дурак!» — Жильбер хлопнул себя по лбу. «Они ж трындели об особом госте из Орденау, которого в субботу ждёт огонь во славу Господа. Нас должны были поджарить там же».
«Где собираются провести аутодафе?»
«Ты знаешь, мне было как-то не до того, чтобы выяснять подробности у этих пьяных задниц. Я был уже рад, что удалось уйти целым».
«И они не говорили, куда собираются вас везти?» Он встал, отряхнул короткие штаны.
«Ты мне чуть горло не раздавил».
«Этот выжига пытается выклянчить денег», — перевел проповедник. «Слушай, отвесь ему пинка, он все быстренько расскажет».
Но я пошел более простым путем и достал из кошелька несколько монет разного номинала. Уверен, это послужит тебе не только хорошей компенсацией, но и позволит освежить память. Он с достоинством принял плату, проверил каждую из монет на зуб и только после этого задумчиво произнес.
«На самом деле один из них, жердяй в простыне, радовался, что пурграф оказал покровительство их шайке, и они больше не голодают.
Людвиг? Он, кажется, говорит о той паскуде, чьи люди сожгли деревню».
Проповеднику пришла в голову та же мысль, что и мне. Флерт. Вот кто был мне нужен. Я снова ехал по лесу, и проповедник, не поспевающий за лошадью пешком, расположился на крупе. Удивительно, но он не пытался меня разубедить. Понимал, что когда речь касается жизни другого стража, уговоры абсолютно бесполезны. Мое решение помочь незнакомцу из братства отдаляло меня от Гертруды и более важного дела, которое ждет в кантоне Улья. Но я не мог оставить одного из нас,
не попытавшись его спасти.
«Мне интересно, как ты собираешься это провернуть? Сейчас всех чужаков видно за лигу. Они там наперечет. Люди новоявленного бурграфа, а еще сектанты да жители замка. Ведь мы едем в замок?»
«Правильно, он недалеко от границы. А насчет того, как провернуть, буду действовать по обстоятельствам. Те, кто служат господину, не обязательно знают в лицо балахонников или друг друга. Нам везет». Флерт завоевывает земли и присоединяет к себе людей из стана противника. Его силы, как говорят, растут каждый день. Всегда есть новички, которых раньше никто не видел.
И ты выдашь себя за такого новичка и узнаешь, где держат пленников.
И снова ты прав.
Вообще довольно странно. Святые братья очищения, насколько я слышал, сразу убивают или сжигают пленников.
Но теперь у них покровитель... Возможно, тому хочется развлечений. Он, кажется, тоже любит жечь. Но если судить по хутору и несчастным жителям. Я услышал, как мой собеседник плюнул.
Развлечения его ждут в аду. Вот уж где тварь прожарится до запекшейся корки.
Пока что жарятся другие.
Далеко ехать.
Плохо знаю эти места. Но если даже я остановлюсь на ночевку, то поздним утром следующего дня буду там.
Завтра пятница. Останется чуть меньше суток до субботы, чтобы хоть что-то исправить, если, конечно, тебя самого не отправят на костер.
Я обернулся. Ты, как всегда, брызжешь оптимизмом.
Угу, именно за это ты меня и терпишь.
Я ехал до тех пор, пока не стемнело настолько, что путь потерялся во мраке, оставив мне лишь куски неба среди ветвей дубов и яркие летние звезды.